Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Мы продолжаем наш цикл «Ритмы Евразии». И сегодня мы встречаемся в Душанбе с профессором Камолом Абдуллаевым, автором многих книг, человеком, работавшим помимо Средней Азии еще в Соединенных Штатах. Здравствуйте, Камолако.
Здравствуйте, Рустем. Я очень рад вас видеть. Гости из России очень редкие в Душанбе. Я всегда, когда мне появляется возможность общаться с российской аудиторией, я всегда об этом говорю, что, к сожалению, так получилось, что после развала СССР для многих, в том числе для меня и для таджиков, нам легче бывает поехать в Америку и там читать лекции и добиться чего-то, чем в России, к сожалению. Вот я должен вот это сказать.
Ну вот обо всем этом мне тоже хотелось бы с вами поговорить. Когда-то вы в социальных сетях, когда мы еще с вами не встречались лично, сформулировали так позицию России по отношению к Средней Азии, что пришла незвана, ушла негнана, и давно сидим. Как бы адресуя нас к известному образу из кинофильма «Белое солнце в пустыне», давно, мол, сидим. Но вот действительно, период 90-х годов, начало нулевых, Россия, хотя и присутствовала, конечно, в Средней Азии, но в значительно меньшей степени, чем во все предыдущие годы. И когда это было частью Советского Союза, и когда это было частью Российской империи, произошло вот серьезное ослабление к нашему этому южному подбрюшью, говорю языком геополитики, серьезное ослабление внимания. Конечно, вот роль России в стабилизации ситуации после гражданской войны в Таджикистане невозможно отрицать. Но, естественно, такого плотного сотрудничества и интереса не было. Сейчас ситуация изменилась. Она изменилась и в силу таких, будем так говорить, субъективных причин, связанных с желанием российского руководства усилить вот эти узы интеграционные на евразийском пространстве. Ну и с объективными обстоятельствами, которые связаны с санкциями, наложенными на Россию, вольно и невольно толкающие ее на восток. Так сказать, отмена западного вектора ведет к тому, что мы все больше и больше смотрим на восток. Вот. Как вы считаете, если, так сказать, взять быка за рога, вот создаются ли сейчас какие-то предпосылки для более тесной интеграции культурной, научной и экономической между Средней Азии и России, и, в частности, между Таджикистаном и Россией? Мне кажется, Таджикистан – одна из тех стран, которая наиболее близко сейчас, так сказать, находится по отношению к России. И все ближе и ближе заключается в российские объятия.
Совершенно верно. Я абсолютно с вами согласен. Ну, то, что в первые годы после развала СССР происходило, это, в принципе, естественный был процесс, что мы и Россия, и Таджикистан, и другие республики, бывшие республики Советского Союза, они вышли из изоляции, и нам не терпелось вот войти вот это во внешний мир. Значит, и в частности, допустим, вот если посмотреть на историческую науку, на общественные науки вообще, то есть многие предметы у нас вообще, мы были не знакомы со многими, значит, методиками, методологией, значит, изучения общества, истории и так далее. Поэтому все мы стремились тогда, и российские мои коллеги, и мы сами, таджики, устремились на Запад с целью того, чтобы как-то, значит, чему-то новому обучиться. В этом ничего плохого нету. Поэтому у нас был такой вектор, что мы немножко разбежались друг другу, мы побежали все в одном направлении. Я помню, когда я пытался, значит, вспомнить свои связи, когда я учился в аспирантуре, к своим бывшим коллегам в Москве, а прийти, чтобы как-то тоже вот наряду, значит, с Америкой, чтобы побыть немножко в Москве, восстановить или вот эти связи с учеными России, они мне сказали примерно то же самое. Они сказали, знаете, мы так же, как и вы, пытаемся выжить, мы так же, как и вы, едем на Запад и там что-то приобретаем, поэтому такого интереса большого не было. Поэтому это естественно. У нас был небольшой период такого охлаждения, потери внимания друг к другу, и мы устремились немножко такой... Ну, это нормально. То есть как-то открывали внешний мир для себя. Сейчас вот произошли какие-то... То, что вы уже намекнули в своем вопросе, что произошли какие-то изменения, И что, в принципе, сейчас появилась возможность уже на новом, в новом качестве, что ли, в новом измерении снова пойти друг к другу, снова найти общие какие-то точки соприкосновения и восстановить, значит, вот какие-то сотрудничества, я не знаю, вот общение. Ну и было действительно немножко то, что вот Россия в то время, она не могла предложить какую-то идею или идеи, которые бы показались нам привлекательными, что мы оставили бы либеральные западные какие-то идеи и вот последовали, сказали, нет, нам это не подходит, а вот это вот нам нравится. Вот, к сожалению, Россия этого, этой идеи...
Дело не только в экономике и в какой-то бедности, которая поразила наше пространство в 90-е годы, но еще и в идейном кризисе.
Да, в идейном кризисе, совершенно верно, и какой-то вот общего... Не произошло такого, чтобы Россия явилась каким-то привлекательным, в частности, допустим, для вот, что я представляю себя, допустим, ученых каких-то, чтобы вот предложили нам какие-то новые идеи, или мы сообща бы что-то выработали. К сожалению, такого не было. Повторю еще раз, для меня было легче ездить в Америку. Каждый год я ездил 2 раза на всевозможные конференции, но ни одной конференции у меня не было в России. Не было ни одного приглашения, ни одного. Какие-то, может быть, были, но они как-то прошли. Они были очень немножко такие официальные. И какие-то вот приглашались люди из, значит, официоза в основном, но не сугубо академические. Вот какие-то академические связи, они были утеряны.
Ну, а с чем связано то, что Штаты, вот, так сказать, были так успешны? С тем, что они оплачивали все?
Ну, и оплачивали тоже, кстати. Это тоже, и не стану скрывать этого, что, в принципе, было очень плохое, значит, состояние, и не оплачивалось все это. И, значит, поэтому я лично благодарен этому, что я пошел, там чему-то научился, и что, в принципе, это помогло мне выдержать и сохранить свое, значит, статус ученого и даже расширить свои горизонты. Поэтому в этом я ничего не вижу плохого, потому что мы... И еще раз скажу, что никогда, вот когда нам платили какие-то гранты или давали какие-то стипендии, никогда никто не требовал с нас обещаний говорить то-то и то-то. То есть, в принципе, сам процесс... Грант – это просто подарок дается, и ты волен.
Можно сказать, что вообще, конечно, американцы действуют намного тоньше. Они приглашают людей, осуществляют самого разного обмена, стажировки и так далее. А именно этим, самим образом жизни и самими этими любезностями пытаются и делают успешно людей сторонниками своего образа жизни.
Я бы не сказал, что я был сторонником.
Там было как-то... туда уже взрослым сложившимся
человеком. Да, да, да. Но я имею в виду, что, в принципе, я разговаривал со многими. Допустим, когда я нахожусь здесь, мне не нравится здесь ситуация. Когда я нахожусь там, мне не нравится там ситуация. И наоборот, нравится то, что я оставил. Понимаете? Поэтому в данном случае в отношении со мной у меня было всегда равновесие. В принципе, я мог тоже там остаться и работать. Но, тем не менее, вот видите, что мы с тобой встречаемся в Душанбе, я никуда не собираюсь ехать, хотя у меня были возможности. То есть нельзя как-то всех под одну гребенку, чтобы вот они все побежали
за деньгами. О молодежи. Это привлекательно для молодежи, которая еще свой путь не выбрала, и она здорово подсаживается на этот крючок вот западного образа жизни.
Это нормально, считают. И вот та же самая молодежь, которая... Таджикская молодежь сейчас едет в Россию, она же едет не только за деньгами, за рублем. То же самое ваше объяснение можно экстраполировать на ситуацию с мигрантами и Россией. То есть многие из них едут, потому что им надоело жить в кишлаке. Им хочется увидеть городскую жизнь. Им хочется заработать больше денег. В принципе, мотивация то же самое. Всякая молодежь...
Ну, тут, конечно, вопрос возникает такой самокритичный, что достаточно ли делает Россия для того, чтобы быть привлекательной страной. Если Соединенные Штаты поощряют миграцию самого разного рода, то в России, ну, будем так говорить, и общественное сознание, ну, и порой власти тоже думают, что вроде бы это нужное дело, но надо его как-то держать в рамках, ограничивать и так далее.
Ну, я бы сказал, что в России Америка однозначно поощряет. Допустим, я помню, когда я первый раз поехал в самом начале 94 года, так был примерно такой месседж, что вот вы мучились долго в Советском Союзе, наконец-таки вы освободились, и вот вы можете жить, проживать и, значит, продлевать свою командировку. Я был Фулбрайт ученый, сколько вам угодно. Многие там на 2 года оставались. И я не скажу, что они все продались, и нам деньги нужны, потому что на 2 года там уже меньше денег.
Ну, вот сейчас новый дискурс разворачивается на Западе, который связан с так называемой темой деколонизации России, что надо, мол, поставить вопрос вот об этом. Россия как метрополия, как империя, и которая не осмыслила себя. И давайте, мол, так сказать, займемся ее деколонизацией. Ну, конечно, отчасти это политологические, исторические студии. Но здесь я вижу много и политики, которая связана с желанием, ну, будем так говорить, расшатать сейчас тело и России, и, возможно, пустить ее, так сказать, так же под нож, как Советский Союз, расчленить ее и так далее. То есть, здесь есть стремление отдельных каких-то националистических эмигрантских групп и заинтересованность определенных кругов в правящем истеблишменте западных стран. Что вы думаете по этому поводу? Вы не можете пройти мимо этих дискуссий о деколонизации. По крайней мере, я вижу среди тех, кто занимается Средней Азией, на Фейсбуке
постоянно. В общем, деколонизация больше говорят западные ученые, нежели здесь у нас. В принципе, вот сами таджикские, допустим, ученые еще не выработали своего отношения к как к антиамериканизму, так и к русофобии. То есть, в принципе, они смотрят на общий дискурс мировой, идет, и они занимают ту или другую сторону. Это совершенно естественно. Общество, кто-то занимает одну позицию, кто-то занимает другую позицию, но какого-то своего, который бы отсюда родился, какой-то вот такой призыв деколонизировать или наоборот что-нибудь такое сделать, такого я лично не наблюдаю. В целом, Таджикистан относится очень осторожно к советской истории. Почему? Потому что из-за, трудовых мигрантов, раз. И оно, в принципе, здесь существует какой-то такой еще не боязнь, и вообще мы очень мирные люди. Мы понимаем, что эти вопросы деколонизации может обидеть Россию, поэтому как-то стараемся не включаться в это. Вы знаете, что соседние, допустим, республиками называть, у них более это все откровенно идет. У нас как-то это все меньше. И вот я как историк могу сказать, что, в принципе, вот основные положения советской историографии, они пересматриваются очень осторожно. И вот чтобы то, что вы сказали, чтобы этого резкого какого-то такого поворота от России куда-то в другую сторону не было. То есть, в принципе, Россия сейчас, конечно, надо признать, что, в принципе, значение России автоматически неизбежно падает. Почему? Потому что Россия, начиная с конца 19 века, была единым светом в окошке, скажем так. То есть, в принципе, вся модернизация шла через Россию. Никаких опций не было, других вариантов модернизации. Сейчас уже появилось, что мы видим, что есть и другие цивилизации, вот западные цивилизации и так далее. Поэтому...
Не будем забывать о том, кто строит все ваши небоскребы здесь. Товарищи китайцы.
Совершенно верно, да. Поэтому это отчасти естественно, что вот...
То есть, многополярный мир, о котором говорит часто Путин, он состоялся. Именно поэтому часто государства Средней Азии смотрят не только в сторону России.
Совершенно верно. Но вот значение России неуклонно снижается, но тем не менее... Еще не появилась какая-то другая страна, другая сила, которая могла бы заменить ее, понимаете? Поэтому идет такое постепенное сжимание российского влияния без какого-то массированного какого-то другого. Вот вы говорите, Запад, такого проникновения мощного Запада, допустим, я не замечаю, что здесь какой-то интерес, поскольку... англичане и американцы, они примерно говорят, что, в принципе, вот Афганистан, да, нас интересует, а Таджикистан, вот Среднюю Азию мы никогда не колонизировали. У них интерес какой-то, допустим, Казахстан, где-то нефть есть, экономический вот интерес. А у нас, допустим, Таджикистан и интересен просто с точки зрения того, что это вот мы, у нас под боком Афганистан, вот примерно такое. А такого большого обязательства, инвестиций и так далее, стремления заменить Россию на этом поле, такого нету. Она скорее, вот как особенно во время Клинтона, администрация Клинтона, как-то стремились через руководителя, допустим, того же Ельцина, как-то влиять, чтобы он, как-то он все сам делал, а взамен, Средняя Азия будет оставаться под российским, влиянием, что туда не вмешиваться. И, в принципе, такого большого вторжения, в кавычках, западного, которого вы, наверное, боитесь, так его не было.
Я не знаю, может быть, надо больше бояться возрождения каких-то традиционалистских норм, возрождения попыток, шариатских норм в жизни таджикского общества.
Ну да, это надо рассматривать шариатские нормы, есть еще indigenization. То есть, и вот мы хотим быть как-то...
Вернуться к своим основам.
Да, вернуться к своим основам, поскольку, допустим, вот до этого была модернизация через вестернизацию, вот повторение какого-то западного или российского опыта. Сейчас идут поиски какого-то собственного пути, понимаете, который, в принципе, не привязан ни к Западу, ни к Востоку, а именно таджикского пути. Поэтому многие не понимают, считают, что это вот связано с шариатом обязательно.
Ну, извините меня, Таджикистан – одно из мест, где широко распространено явочным порядком многоженство. Это как бы шариатская норма. Она не может быть никак призвана светским государством, и она не признается, но она является повседневной практикой, насколько я понимаю. Я интервьюировал многих женщин здесь, и они делились этим опытом со мной.
Ну да. Было, особенно после войны, было 55 тысяч, допустим, вдов было. И, в принципе, это естественно. Это и если посмотреть историю ислама, то же самое было, когда многоженство было введено после того, как были кровопролитные войны, в которых умирали молодые мужчины. Естественно, как реакция на это вот само общество, оно так само, то есть позволительно было многоженство. То же самое в Таджикистане. Не было его. Потом, ну, было очень мало в советское время вообще почти не было.
Вот. Было в явочном порядке.
А здесь уже и само общество, в принципе, уже смотрело, терпимо относилось, поскольку, повторяю еще, то есть женщины находились абсолютно, значит, в таком положении, они были в самом низком положении, особенно вдовы вот, гражданской войны, поэтому вот многоженство, оно как-то было. То есть, а сейчас многоженство другого характера, когда денег много у людей, вот, и только богачи могут себе позволить, у каждой жены по квартире и так далее. То есть это какое-то такое тоже явление. Я не думаю, что оно связано какой-то вот религиозностью. Это может быть реакция, какая-то спонтанная реакция самого общества.
Не прикрывают они это религией.
Ну, вот я бы не сказал, что прям вот религия вот как-то. Ну, они никого делают и женятся, может быть, да. Но это не значит, что как-то вот я, допустим, вот не вижу большого такого религиозного. Значит, допустим, вы знаете, магазин у нас водка продается единственная.
Ну, то есть, это скорее прикрытие просто блуда? Прикрытие...
Я не знаю, я бы так не сказал, не знаю. Повторяю еще раз, ну да, если у кого-то деньги есть, они это делают. И женщины многие идут. Ну, у нас была в обществе, значит, по этому поводу большая, значит, дискуссия. Я, честно говоря, особо не вдавался в нее. Но было очень много сторонников этого, поскольку это экономическое. Значит, если, допустим, придерживаться шариата, то в многоженстве там очень много, значит, защиты предусматривается для вторых и третьих жен. Другое дело, что, может, оно не совсем делается на деле. Ну, я в этом отношении, честно говоря, не особенно, значит, как-то...
Не являетесь специалистом.
Да, не являюсь специалистом и сторонником, конечно, не являюсь, поскольку я знаю вот из моих знакомых, значит, вот эти вторые, третьи жены, они мало кто обрел счастье. Но, тем не менее, многие соглашаются идти и идут на это. Но, повторяю, это чисто культурно-житейские, социальные какие-то проблемы. Я вот не стал бы вот прям накрепко привязывать это вот к шариату и шариатскому правлению и возрастающей религиозности и религиозному.
Знаете, даже покойный Муаммар Каддафи, который был все-таки истовым мусульманином, мир его праху, говорил, что эта норма ислама для современного общества устарела, она не годится. То есть получается, что ливийская джамахирия в этом смысле была более прогрессивным государством.
Совершенно верно. То есть это не значит, что мусульманин обязательно смотрит пока на каждом шагу, значит, в Коран или бежит советоваться с муллой. Понимаете, есть какие-то культурные, есть адаты, есть какие-то культурные предпочтения, есть социальная какая-то, значит, напряженность, социальные требования и нужды. И есть, собственно, канонический ислам. Понимаете? И поэтому это очень часто смешение, значит, светского и религиозного. Вот. И очень сложно отделить одного от другого.
Там объективная вещь такая, как потеря кормильцев во время гражданской войны, способствовала легализации этой нормы и прикрытием ее некоторыми адатными или шариатскими установками. Ну, а вот какие еще, на ваш взгляд, такие традиционалистские практики вернулись в Таджикистан после падения советской власти, после распада, вот, так сказать, имперского пространства?
Ну, я сейчас не вспомнил бы, но, в принципе, для меня это было действительно очень интересно, поскольку я был марксист-ленинист, я думал, что раз мы прошли какую-то стадию, мы уже сюда не вернемся. Получается так, что вот эти вещи, которые, казалось бы, значит, ушедшие, то, что у нас мы хотели же, минуя, значит, мучительную стадию, там, с феодализма уйти в коммунизм и так далее, то считалось...
Современные, вот эти, так сказать, да, на исторические.
Да, Да, и вот эти многие традиционные вещи, они возвратились обратно, понимаете? Поэтому я вот придерживаюсь того, что у каждого народа есть какие-то примордиальные какие-то качества, какие-то, которые, в принципе, очень часто, когда, значит, ослабляется какой-то политический, значит, режим, нажим, то они снова проявляются. Поэтому вот как-то вот я бы ограничился вот таким ответом конкретный. Может быть, вы мне подскажете.
Я бы все-таки думал, что не примордиальные качества, а скорее у каждого, что ли, своя скорость исторического развития, свой темп, вот, своя стадиальность. Поэтому она может быть ускорена, спрямлена на тех или иных участках исторического пути. Но если это было сделано очень быстро или очень насильственно, то, как известно, за каждой революцией следует реставрация. Но она никогда не осуществляется полностью, в полном объеме, а она осуществляется только частично. И мы это видим как вот и в социалистических, так и в буржуазных революциях этот феномен. Вот. И это, кстати говоря, мы и в современной России можем видеть, что, скажем, если посчитать эпоху ельцинского правления такому революционному преобразованию, то сейчас мы видим скорее такой, ну, консервативный поворот, то есть реставрацию в каких-то элементах.
Мне было 40 лет, когда развалился Советский Союз. Сейчас мне уже 72. То есть я уже сложился в советскую эпоху, и поэтому я наблюдал примерно, как люди жили. Понимаете, люди родились какими-то качествами. Вот опять повторюсь слово «примордиал». Потом какая-то была, началось социальное конструирование. Вот даже я помню на примере моих старших, допустим, родителей, родственников, которые были коммунистами, но в конце жизни они обязательно снова возвращались в свое мусульманское. То есть они начинали одеваться снова национальным, снимали уже, значит, гражданские вот эти какие-то общие внешние и снова возвращались к своей сущности, по идее. То есть они снова вернулись к поискам своей сущности. Понимаете, это постоянно идет поиск. Вот идентичность, она постоянно меняется, она постоянно и какие-то на нее воздействуют.
Свойственно у нас на территории бывшего Советского Союза именно для народов Средней Азии. Я могу, так сказать, вот сослаться на такой пример. Когда я жил в Туркменистане, я работал в архиве кинофотофон документов Туркменистана. И знакомился там с многими документами на эту тему. Значит, одной из тем для выставок популярных, посвященных Великой Отечественной войне, это было участие туркменистанцев в войне. И там были такие туркмены, которые принимали участие, сражались вместе с итальянским партизаном, бежали из фашистского лагеря. Но впоследствии, когда война закончилась, эти участники итальянского сопротивления, туркмены по национальности, остались в Италии. И вот там были документы в архиве, в которых можно было их увидеть как совершенно таких современных, как это было принято в 50-е годы, в шляпах, барсалина, фотографирующихся молодых людей. Но они не остались там, а где-то в 55-м году они репатриировались в Советский Союз и вели обычную жизнь советских людей. Одевались, соответственно, по-европейски. А вот ближе к 70-м, когда, 80-м, когда наступила старость, так сказать, у них, они приняли облик уже совершенно таких патриархальных, яшули, аксакалов. То есть они надели халаты чопаны, надели тельпек и так далее. Вот мы видим здесь, как люди возвращаются к своим истокам. Это вам кажется естественным процессом?
Знаете, вот вы привели этот пример, я вспомнил другой пример. Когда вот еще в 90-х годах, в середине 90-х годов, приехал профессор такого происхождения, пакистанец, из Пакистана, но пакистанские элиты, они все возводят свою родословную к Средней Азии. То есть их имена обязательно присутствуют, что-то такое, которое связано с историей. То есть вся эта мусульманская, исламская элита Пакистана, она видит в Средней Азии, значит, именно в таджиках, в первую очередь, каких-то своих, вот Самарканд, Бухара, для них это очень главное. Вот он, когда приехал, он то же самое говорил.
Ну,
вот.
Действительно священные города.
Да, да. То есть, поэтому, понимаете, тоже центр притяжения там тоже есть. И они то же самое говорили, то, что вы говорили. Вот профессор Дони, он покойный уже, очень такой хороший друг таджикского народа, он очень часто приезжал. Он тоже говорил, что то, что советская власть, вот как-то у вас было очень много русификации, вот вас хотели, видимо, сделать, чтобы вы поменялись как-то, стали, как вот назвали, значит, итальянские шляпы. Может быть, он ожидал, что мы будем в лаптях ходить, так сказать, русские.
Он, Да, и он сказал, но тем не менее, вот видите ли, вы все остались таджиками. Примерно то же самое он сказал. То есть, в принципе, у каждого народа какое-то представление аутентичности. И каждый народ не старается как-то не следовать какие-то, копировать чьи-то примеры. И, значит, обязательно... А было такое увлечение у таджиков, когда вот они с удовольствием меняли свою одежду на европейскую, значит, носили авторучки, расчески, как на европейский манер. Но, тем не менее, к старости, допустим, вот мой покойный отец, вот он был коммунистическим лидером, но в старости, я помню, он предпочитал носить мусульманскую одежду. Как-то вот это все, это опять пробуждается, понимаете, то, что вы говорите. Поэтому в этом смысле оригинальность, стремление к оригинальности, оно неистребимо, понимаете, оно существует каждого. Хотя по-разному, допустим, у кочевников одно, у оседлых таджики очень консервативны в культурном плане. А у, допустим, кочевников они очень легко, значит, заимствуют, они очень, значит, вот впитывают чужую культуру очень часто, очень хорошо. Вот вы, наверное, лучше меня знаете, когда вы были в Казахстане, вы, наверное, видели разницу между казахским обществом и более традиционным таджикским обществом.
Ну, я был в Киргизии, да, и немножко этот мир понимаю. Ну, конечно, мы имеем дело и с возрождением определенных архаических практик. Вот, например, в Киргизстане вернулась практика похищения невест. Да, с которой, скажем, в советское время была беспощадная борьба, а если были похищения невест, и в Туркменистане были умыкания невест тоже, но они были символическими. Когда молодые, вопреки роли родителей, хотели, так сказать, заключить брак. И...
Ну, я бы сказал, что все были символические. Были и такие,
которые... Но это жестоко преследовалось. И за это давали большие...
Это не придавало согласки обычно. И все это, как сказать...
Похищение человека и с последующим принуждением к браку.
Это форма изнасилования. Спокойно это принимается обществом.
Сейчас это принимается. Но в СССР коммунистическая партия вряд ли позволила, так сказать, это безнаказанно этому существовать.
Ну, коммунистическая партия тоже, поскольку вмешивалась. Допустим, Колым, он существовал в советское время тоже, хотя вроде бы тоже был запрещен. То есть, вы понимаете,
я всегда... Я помню статью Таушаны Сеновой в литературной газете «Этот проклятый Колым». Да, что мы, так сказать, боремся с ним много лет и не можем победить.
Ну, да, это было очень... Особенно в хрущевское время. Считалось, что уже материальная основа для коммунизма создана. Надо остался, значит, расправиться какими-то предрассудками. И вот были такие очень сильно такое... Но, тем не менее, как-то это все сохранялось, тем не менее, понимаете?
Ну, любопытно, что капитализм как раз некоторым вещам способствовал размыванию некоторых вещей. Например, Колым, ну, он потерял свое значение. Сейчас, скорее, ограничивается символическим махром. Колым не имеет такого значения, какое он имел в советское время, когда, скажем, в Туркменистане стоимость Колыма достигала цены Волги. Там, это были очень большие деньги.
Ну да, сейчас, опять же, это сейчас очень часто, допустим, делаются браки между родственниками. А почему родственники? Потому что там очень легче решаются проблемы, связанные с Колымом. Типа, мы тебе не будем платить, ты нам не будешь ничего платить, и мы в расчете. Вот так вот примерно. То есть, в данном случае, каждый случай, он уникален, и люди договариваются, это делают сделки. Очень часто под видом вот всевозможных гарнитуров, денежных выплат, сам Колым, он просто маскируется, но не такой вот... откровенный, значит, договор о сумме и выплата, так сказать, при свидетелях. А все, в любом случае это идет, значит, какие-то выплаты, какие-то расходы все равно происходят.
Ну, в общем, если мы говорим о возвращении к корням, к собственной аутентичности, необходимости избежать нивелирования всего и вся, да, так сказать, то здесь опять встает вопрос, где та грань, когда вот этот отказ от модернизации и возврат к истокам становится уже, так сказать, таким серьезным препятствием на пути развития. Я уже говорил тут, что возрождение, скажем, широкой практики многоженства, ну, отчасти оправдано, возможно, условиями гражданской войны и наличием большого количества вдов, потом становится нетерпимым. И эта норма в современном мусульманском мире существует в меньшинстве стран, совершенно неверно считать, что это такая широко распространенная практика. Она отвергнута и многими очень обществами.
Ну да, любое общество, оно развивается, какие-то есть внешние стимулы, которые заставляют меняться ему и конкретных членов этого общества какие-то принимать какие-то решения. Но тем не менее, то есть мы приспосабливаемся к окружающей среде, тем не менее мы стараемся не потерять какие-то фундаментальные основополагающие, значит, основы. В данном случае вот каждый человек по-разному это принимает. Понимаете, для кого-то очень важно обязательно договориться о Колыме, допустим. Но при этом там, допустим, учиться в хорошем престижном вузе, искать работу, может быть, на Западе или в России и так далее, и так далее. В данном случае как-то мы стараемся и учитывать внешние, так сказать, давление и какие-то напряжения, и в то же время стараемся не потерять свое собственное «я».
Ну вот, я тут хотел бы сказать несколько слов о русских. У нас, так сказать, была тоже определенная тенденция по возврату к корням, к поискам идентичности и такое своеобразное русофильство. Ну, там сталкиваются разные начала. С одной стороны, есть стремление к какому-то обособлению, к созданию, может быть, так сказать, чисто русской территории. А с другой стороны, есть свойственно многим русским идеи имперства, большого пространства и так далее. Чтобы империя как большим одеялом накрывала многие, лоскутным одеялом, да, многие народы и так далее. Вот. Но еще и сильна у русских была всегда тяга к Западу, как источнику силы, богатства, благосостояния и инноваций. И вот она была настолько сильна, что в этом смысле русские на какое-то время забыли о своем имперском предназначении, допустили распад страны, да, в 1991 году. Потому что, будем так говорить, что все-таки исток этого распада находился не на национальных окраинах, а прежде всего в самой Москве. Я, например, так вижу эту ситуацию. Да, были, конечно, и центробежные тенденции, особенно там в Прибалтике и на Кавказе, но они не были определяющими. Главным было желание большой части московских элит, и здесь совпало стремление и западников российских, и русофилов сбросить с себя Среднюю Азию. Вот. А сейчас, когда ситуация изменилась, когда специальная военная операция, ну, в общем, да и до этого возникло намерение создать Евразийский экономический союз. Теперь специальная военная операция подстегнула этот наш поворот на восток. Вот, и русские, возможно, снова вспомнят о своей миссии. Достоевский говорил, что когда Россия в Азии европеец, но уйдя из Азии, Россия перестает быть интересной Европе. Вот, теперь еще вот такой момент, большой наплыв так называемых релокантов в Среднюю Азию. Это новый большой контакт с огромными массами русскоязычного населения. Ведь из Таджикистана уехало огромное количество русских. Тут остались, ну, я не знаю, десятки людей или сотни, но нет тех сотен тысяч, которые здесь были. Да, это результат гражданской войны, которая была прежде всего направлена, конечно, не против русских, но против самих таджиков, которые с огромным ожесточением сражались друг с другом. Но русские стали тоже жертвой этой войны и бежали отсюда. И вот сейчас мы видим снова массовый наплыв русских в Азии, бежавших от мобилизации или людей, не согласных со специальной военной операцией. Вот как, на ваш взгляд, этот контакт вообще? Сохранится ли это какое-то влияние? Сыграют ли эти люди какую-то роль в будущей, так сказать, судьбе Азии? Или они лишь попутно, так сказать, скользнули здесь и исчезнут.
В самом начале вашего вот этого вопроса вы упомянули о том, что развал СССР не был инициирован в Средней Азии. Действительно так. Если почитать работы западных, допустим, исследователей, они считали, что в связи с событиями в Афганистане, вторжением Советского Союза в Афганистан, именно слабейшим, наиболее слабым местом является Средняя Азия. И вот мусульмане Средней Азии инициируют распад СССР. На самом деле мы были самые последние, особенно если говорить про Таджикистан, были самые последние, кто, значит, хотел этого. Я как раз работал в это время в Институте истории партии в 89 году. И я могу сказать, что действительно в то время и в 91 году, значит, руководители Таджикистана, они просто сидели на телефоне. Они вот, когда все это разваливалось, когда вот эти бушевали политические страсти в Москве, здесь просто ждали. Ждали, какой будет приказ. То есть руководители, они полностью отвернулись от ситуации в самом Таджикистане и ждали, значит, реакции из Москвы. То есть это было последнее. Значит, то есть это Таджикистан был последней республикой, которая хотела бы развал СССР. Это примерно так. И говоря уже к концу вашего вопроса о появлении релокантов, поэтому, значит, именно вот это появление релокантов в данном случае, оно как раз-таки, видимо, послужил, некоторые интерпретировали это появление как возвращение какое-то, значит, прежнему состоянию, когда Таджикистан, в частности, город Душанбе, он был наполовину российским, русским городом. То есть, если посмотреть, то есть, очень много было. Значит, в основном русские у нас появились, в отличие, допустим, Казахстана, в 19 веке там они приехали, там, после отмены крепостного права, там их наделяли землей, казахов выгоняли, была такая история. У нас этого не было. То есть, это было... Русские, которые сюда пришли, они в основном в 40-50-х годах появились, и среди них было очень много квалифицированных рабочих, квалифицированных, значит, специалистов. То есть они, поскольку у нас в то время было такое намерение, значит, придать импульс Таджикистану и как-то выровнять его в развитии с другими республиками Советского Союза, и были такие планы, допустим, Южно-Таджикский территориальный экономический комплекс, там разве это наряду с Нурекской ГЭС, еще несколько ГЭС, вообще Рагунскую ГЭС, тогда же планировали. И тогда же, значит, было такое намерение, что вот главное, чтобы это местные таджики, рабочие узбеки, местные жители Таджикистана, они, значит, участвовали вот в этом, значит, экономическом подъеме, экономическом строительстве, вот, значит, в Таджикистане. Но, к сожалению, этого не получилось. Поэтому очень много было... То есть обучение требовало очень большого внимания, больше времени. И поэтому было очень много русских приехало именно в 40-х, 50-х годах. И они были именно хорошо подготовлены специалисты. В этом отношении вот у нашей, вот если назвать это колонизацией, конечно, не колонизация, это вот какое-то такое перемещение рабочих, значит, трудовых ресурсов в рамках одной страны, Советского Союза, что вот, ну, не получилось развить национальный рабочий класс, согласие, значит, согласие с классовой идеей коммунистической партии и так далее. Поэтому были приглашены русские. И поэтому то, что сейчас появились русские, конечно, ну, как сказать, ну, люди, видимо, какая-то есть вот скука, что ли, какая-то вот ностальгия. И я обратил внимание о том, что отношения, вот то, что релокантам, хотя многих считают их, значит, чуть ли не дезертирами, которые отказываются идти, значит, участвовать в военной операции специально в Украине. Тем не менее, вот люди, которые, казалось бы, в это, значит, они должны были, но тем не менее, они рассматривают релокантов как вообще русских. То есть они не делят их на сторонников правительства России и на противников. Они воспринимают их...
Хотя бы русские вернулись.
Да, русские вернулись. Хотя и мы не смотрим на них как, допустим, противников, значит, специальной военной операции. Или же наоборот. То есть нам... Поэтому это раз. А второе, мы, в принципе, народ очень, как сказать, ну, я не буду хвалить, но, в принципе, у нас не было такого, чтобы ксенофобия, чтобы как-то вот относились очень плохо, это очень и народ гостеприимный.
В связи с этим, вас как историка, я вынужден задать один не очень приятный вопрос. Про гражданскую войну мы знаем, да, так сказать, что многие вынуждены бежали. Но есть вот такой нарратив, который пара человек распространили в изданиях в России, некая Семенова, значит, об этнической войне приводят такие факты, что здесь вот были февральские события в 2090 году, когда были массовые убийства людей, и была, мол, резня русских и так далее. Имеет ли это какое-то отношение к действительности? Или это все-таки вымысел?
Ну, это очень сложный, конечно, вопрос. Я понимаю, что это... Но все-таки вот и февральские события, они до конца не изучены. Я хоть занимался историей гражданской войны. Вот второй гражданской. Я занимался и первой в Османчестве, и второй гражданской войны. И поэтому, но, тем не менее, я до сих пор до себя не выяснил. Я знал, что какие-то были здесь спровоцированные беспорядки, несомненно. Я видел, афганцы были, я видел, какие-то кавказские ребята бегали, и я видел снайперов, которые наверняка были, значит, из Москвы приходили. То есть очень многие здесь как-то пришли, и здесь вот они пытались что-то такое спровоцировать. Поэтому и было, конечно, хаос. хаос, и действительно немножко, как говорится, были какие-то на этнической почве какие-то конфликты, я сам своими глазами видел, но это буквально где-то было тоже с кем-то спровоцировано, наверное, я не могу сказать точно, значит, но были такие, были очень некрасивые. Мне стыдно за это. Я вот, если можно, извиняюсь, хотя я в этом не принимал участие. Значит, вот какие-то, значит, догонения были, какие-то насилия прямо на улицах. Это было где-то хаотическое такое. Но это, повторяю еще раз, это было спровоцировано. Это было спровоцировано, в первую очередь, значит, слабостью власти. Власть показала хаос, и появилась возможность...
Но что были эти люди? Чего они хотели?
Кто-то вот спровоцировал, а у них не было... Ну, каждый видел свое, понимаете? Я, допустим, как историк, я бежал на улице, я участвовал в этих митингах, я просто в этой толпе сидел, слушал, потому что я, воспитанный на марксизме-ленинизме, я думал, наконец-таки народ вышел на улицы, и он творит свою историю. Народ – двигатель истории. И второе, что мне понравилось в этих условиях, что вот появились вот эти организации молодежные, таджикские, националистические, как хотите назовите. Но они, да, Ростохис, они говорили на очень хорошем таджикском языке. Понимаете, я русскоязычный сам по себе. Я не знал, что на таджикском языке можно говорить вот умные, хорошие, вот политические речи. А у них это было, понимаете? Это вот, это было еще какое-то такое национальное движение оно имело. То есть оно было связано с культурным возрождением, к вниманию, к языку, понимаете? То есть очень много симпатантов было вот именно вот этого какого-то... Оно не было напрямую антисоветское, но косвенно оно способствовало тому, что все это шаталось. Но шаталось везде, понимаете? Оно шаталось.
Было ли оно антирусским? Вот что сейчас волнует,
да,
людей в России.
Ну, не было. Отчасти какие-то были там руководители, которые все-таки они вот находились под влиянием вот прибалтийских, может быть, каких-то вот они, у них были антирусские. А так я бы не сказал, что это вот антирусские, значит, движения имели какое-то большое значение в это время, поскольку началась какая-то такая борьба за власть между политическими брокерами второго эшелона, которые в своей борьбе, значит, за власть, они заручались поддержкой в своих регионах. Поэтому появились гуляпцы, появились памирцы, появились там линабадцы, узбеки, арабы и прочее, прочее. То есть какие-то... Вот они были вовлечены. То есть там была уже... Очень часто просто русских говорили, становитесь в сторону, мы сами разбираемся. То есть в данном случае и узбеков, кстати, тоже не трогали. Когда началась уже борьба за власть, вот сама в разгаре вот этой гражданской войны, если в февральских событиях еще там досталось, грубо говоря, русским, а в ходе самой войны уже их не трогали, их наоборот считали, что лучше их не трогать, пускай это вот будет. Потому что, что меня поразило, что в самой войне и исламская оппозиция, и местные, значит, проправительные, они продолжали видеть в России арбитра. То есть они, казалось бы, исламисты, ну, а они бежали к Ельцину, понимаете? Да, они бежали к Ельцину. То есть до сих пор у них было вот это отношение. То есть это не было антироссийским, антирусским движением до сих пор. Повторяю, и действительно все эти основные решающие события вот таджикского мирного процесса, они решались под эгидой и при участии России в том числе.
Но движение маджахедов, так сказать, демо-исламистов, так называемых, да, так сказать, здесь, оно отчасти напоминало по методам и по стилю басмаческое движение, а вы занимались басмачеством. Считаете ли вы преемственность между этими двумя движениями? Или это только внешнее сходство?
Ну...
И вот сейчас во многих странах Центральной Азии историография меняется и смотрит на басмачество как на национально-освободительное явление.
Ну, в данном случае, конечно, главное то, что вот параллель, если можно провести, в том, что значит, вот падение политического режима, крах политического режима и неспособность правительства защитить собственных граждан. Поэтому появляются отряды самообороны. Это было и в 20-х годах, сразу после революции, когда, значит, началась борьба между различными политическими группировками в Туркестане и Бухаре. И в данном случае именно вот была опасность именно на общинном уровне. И вот общины начали выдвигать каких-то своих собственных военных лидеров, которые организовали вот эти отряды. То есть большинство вот этих отрядов, которые принимали участие в гражданской войне и в первой, и во второй таджикской гражданской войне, это были отряды самообороны, которые появились как реакция на падение, как неспособность нападение существующего политического режима, его развал, и его неспособность защитить общины и кишлаки и так далее. То есть они, вот они стали... Это естественная реакция общества в данном случае. Вот какие-то. А потом уже лишенные, значит, интеллектуального, военного какого-то руководства, они уже скатывались к бандитизму и насилию.
Но они противостояли социальным преобразованиям, которые проводились в это время. На, прежде всего, на селе советской власти, будем так говорить, а земельно-водные реформы и так далее.
Ну, было и это, конечно, да. Ну, в данном случае, конечно, это было, но главным, конечно, вот то, что было, вот сама уже война, начала джихад, что вот как-то все это, значит, вернусь на старые рельсы.
То есть такой социальный консерватизм, социальный религиозный консерватизм, правильно?
Ну, да. То есть в данном случае речь шла о джихаде, о борьбе с неверными и без конкретного видения, что должно последовать после удачного джихада, что дальше, как дальше строить общество. В данном случае вот это и басмачество, и вот это муджахидское движение, это просто вот борьба за... То есть считалось, что вот надо восстановить исламский порядок, а дальше все само по себе наладится. То есть экономические все эти проблемы, они рассматривались как второстепенные, может быть, даже ненужные, понимаете? Главное, вот исламский порядок, чтобы был, а там уже должно само по себе.
А сейчас какой исторический период вам наиболее интересен как исследователю?
Вы имеете в виду советский период?
Нет, вам. Вы что сейчас изучаете?
Я изучаю много чего, но в основном советский период, ранний советский период. Мне, конечно, больше всего интересен до именно сталинского периода, потому что вот были сразу по окончании гражданской войны, было еще как-то свободное, появлялось очень много литературы. Вот какая-то была более-менее свободная атмосфера в советском обществе. Был какой-то поиск чего-то, понимаете? Поэтому вот меня интересует именно вот этот вот период 20-х.
Здесь тоже было многоцветие, да, всякое?
Да, да, было всего, были и вокруг Таджикистана тоже, я имею в виду.
Молодобухарцы.
Да, да. Ну, молодобухарцы отчасти, да, это уже другая тема.
Да. Но помимо басмачества, вот, так сказать, какие, может быть, печатные работы вы сейчас готовите?
Ну, у меня не сколько басмачества, сколько я занимался, значит, вот эмиграцией, среднеазиатской эмиграцией, которые вот люди, которые меня всегда интересовало, что произошло басмачами после того, как они потерпели поражение. Они бежали в основном, значит, в Афганистан, значит, в ближайшую вот эту полосу. И когда они туда бежали, они изменили демографический состав Афганистана. Это было около 1 миллиона туркменов, таджиков, узбеков и киргизов, и казахов даже. Вот. И они изменили, сейчас мы видим северный Афганистан, наиболее развитая, значит, часть экономически. И я вот недавно тоже об этом написал в одном месте, что вот эти люди, которые приезжали, значит, бежали отсюда, бежали в Афганистан, они, во-первых, туда привнесли свекловодство и кукурузоводство. Там не было в Афганистане в этом. И потом, когда они обрабатывали землю, сеялками. Понимаете, то есть они, у них были навыки, в том числе в сельском хозяйстве, которые они заимствовали от русских колонизаторов в это время. Казалось бы, понимаете? И в данном случае вот для них вот этот колониальный опыт, для них это как благоприятный опыт положительного качества, которое помогает им интегрироваться в это общество и даже, значит, бороться за, значит, поскольку там тоже иерархия, значит, различных этнических групп, они всегда говорили, что вот мы зато вот в техническом отношении, во многом цивилизованном отношении, мы выше, чем местные. И в основном они при том, что это вот получили они и отчасти от контактов с русскими, значит, колонизаторами, русскими крестьянами, рабочими и так далее.
То есть... Очень интересно. Интересно, нынешняя таджикская эмиграция, какую роль она будет играть в жизни страны и... так сказать, в зарубежной жизни, окончательно поглотит ее зарубежная жизнь. Господин Кадыри, партия Исламского Возрождения, которая запрещена на...
Кабери.
Кабери.
А-а-а. Ну, я не знаю еще про Кабери, но я имею в виду, что в целом вот этот вот нарратив о том, что вот благодаря советской власти, благодаря русскому народу, вот с чего-то там научились, что-то там хорошее взяли, он очень силен, понимаете, нет такого, чтобы...
Он до сих пор остается.
Да, он остается, и я не думаю, что это как-то принижает таджикский народ, когда мы говорим об этом, что это все нормально. Это, так сказать, жизненный опыт, это какие-то навыки, это модернизация и прочее, прочее.
Ну, судя вот, так сказать, по последней реплике президента на саммите, видимо, все-таки Таджикистан ожидает большего от сотрудничества с Россией.
Ну, наверное, потому что я уже, как, по-моему, говорил об этом, что, в принципе, влияние России, оно остается, оно, хотя сжимается, все меньше и меньше. Я вот, если вы увидите, допустим, вот до вот этого появления их релокантов, у нас здесь были русские только 201-я дивизия, но они ходили здесь как какая-то иностранная, извините меня, армия, понимаете? Там не было такого контакта с местными жителями. То есть они держались совершенно как какая-то зарубежная, значит, иностранная военная база в Таджикистане. То есть не было такого гражданского контакта и так далее. Поэтому, естественно, что для нас очень важно инвестиции. И мы не хотим очень сильно, видимо, зависеть от, и от Китая, который очень сильно здесь тоже, значит, инвестирует. И мы впадаем все больше и больше зависимости. Я не хочу на эту тему много говорить. Я не специалист большой. Но, в принципе, Россия для нас более привычный и естественный, значит,
партнер.
Партнер, да. И желаемый партнер, поскольку еще у нас есть и наши мигранты, которые работают в России. Это, естественно, создает еще дополнительные какие-то стимулы, значит, для нашего тесного. Поэтому для нас это очень важно было бы, значит, присутствие России, значит, и в нашей жизни экономической, культурной, научной в том числе. Но, к сожалению, в настоящее время оно все меньше и меньше. И, повторяю еще раз, но не появилась никакая другая страна, которая могла бы заменить Россию даже в том состоянии, в котором она сейчас находится. Понимаете, не очень много.
Значит, рано или поздно России придется восполнить этот пробел.
Кстати, еще есть вариант, то, что есть другая опция, понимаете, что уже без России, но в Средней Азии, в Большой Центральной Азии. Может быть, такой, что
интеграционный проект,
да,
внутри самой
центральности, без участия России.
Но, к сожалению, пока мы видим, что очень много региональных и этнорегиональных конфликтов. Давайте вспомним Ошскую резню 2010 года, 90 года. Значит, вспомним недавний таджикско-киргизский конфликт на границе, где счет убитых уже пошел, так сказать, на сотню, да? Вот здесь такое ощущение, что когда была Москва, все-таки был арбитраж более такой, брокерство это было более объективистским, более отстраненным и менее заинтересованным. Может ли вот Центральная Азия? Наверное, может справиться.
Кто-то мог бы вам возразить о том, что, в принципе, вот эти конфликты, которые перечислены, они, в принципе, могли и, наоборот, способствовать, так сказать, они могли быть спровоцированы кем-то, понимаете? Кем-то, кто заинтересован восстановить свое, так сказать, почему? Вот мы будем мирить, допустим, таджиков и киргизов, вот, а вы не можете с друг другом ладить, вот такая может быть...
Ну, вы же на этом этапе вы же справились сами.
Да, ну, а я знаю, что с киргизами у нас, в принципе, не было никогда ни проблем. Казалось бы, да, у нас вот... Но эти были проблемы естественные из-за воды, из-за земли. В принципе, между двумя братьями такой же, может быть, проблема.
И у вас, понимаете, с узбеками были минные поля, которые только...
Ну, совершенно верно. Но, тем не менее, вы видите, в данном случае достаточно было межперсонального, личного диалога Мирзиёева и Эмомали Рахмона, проблема решилась, понимаете? А хотя никто даже не верил, считалось, что уже там вдрызг разругались таджики и узбеки. То же самое может произойти с Киргизией, понимаете? Вот возьмем и помиримся. Вот что-то такое вот будет, возьмем, помиримся и сделаем, скажем, давайте вот Среднюю Азию,
Я совсем не против. Пусть будет новый Туркестан, так сказать.
Не Туркестан, но как-то название. Мы против.
Я понимаю, вы хотите, потому что вы не тюркский народ, вам не нравится это наименование.
Да. Ну, мы должны знать, допустим, Туркестан, да. Туркестан, допустим, проблема в том, что допустим, Туркестан, панеронизм, пантуркизм. В данном случае это как культурное явление.
Вы хотите просто такое региональное?
Да, региональное объединение территориальное. Но Вот так очень много. Допустим, для посмотреть культуру нашу, это турку-таджик говорят. То есть тюркско-таджикский симбиоз, он всегда существовал. Понимаете, очень много людей, которые говорят или чувствуют, допустим, религиозную принадлежность, для них очень важно. А языки, они владеют 3, 4, 5 языками и могут спокойно говорить.
Да, на... это очень привлекательно в народах Средней Азии, которые живут на пограничье культур, как они в этой мультилингвистической системе обретаются достаточно успешно.
Поэтому вот эта идея, значит, центральноазиатского интеграции, она очень сильна. Она
без... Ну, пожалуйста, Россия будет дружить с Центральной Азией как с единым целым. Это тоже возможно. В любом случае, так сказать, не хотелось бы, чтобы этот вакуум заполнялся какими-то посторонними
экстремистами. Да. Ну, у талибов, у них нет международной программы. Понимаете?
Ну, дело в том, что аграрное перенаселение Средней Азии и Ферганской долины – это хороший горючий материал для потенциального всевозможного возникновения самых разных экстремистских движений. И, конечно, вот нужен позитивный исход для этой рабочей силы, какая-то позитивная социальная программа.
Ну, сейчас аграрно вы говорите, наоборот, сейчас население Таджикистана, оно сейчас больше индустриальное, чем аграрное, городское, чем сельское. Почему? Потому что сейчас многие люди, значит, переселяются сюда, в Душанбе. Душанбе сейчас официально где-то 700-800 тысяч, но на самом деле где-то 1,5 миллиона, поскольку люди бросают. И сельское место сюда приезжает, поскольку здесь крутятся большие деньги. То есть урбанизация, казалось бы, продолжается, поэтому... Это очень сложная проблема, конечно, я не хотел на это нее. Это она требует отдельного разговора. То есть, да, проблем много. Но, повторяю еще раз, вот как-то... Вот, в принципе, Средняя Азия – это была зона контакта тюркского и иранского мира, в принципе, всегда.
И ну, и славянская тюркская, тоже.
Тюркская, славянская потом появилась. Если посмотреть с 6 века нашей эры, когда появились здесь тюрки, здесь были иранцы, это было какое-то... Они всегда... находить политическое и военное преимущество всегда было за тюрками уже с 10 века. А но таджики, они спокойно ограничивались, значит, культурными позициями, научными позициями. То есть, в принципе, какие-то выработаны уже формулы, подходы. В принципе, и повторяю еще раз, тут то, что вы говорили, мы с вами беседовали о возрастающей роли религии. А религия тоже является в данном случае каким-то таким фундаментом, на котором можно строить какой-то...
Ну что ж, посмотрим, возобладают ли идеи евразийства, замешанные на территориальной целостности и общности исторической судьбы за последние 70 лет, или вот эти древние ирано-тюркские связи, по какому пути пойдет Средняя Азия. Я думаю, что в ближайшие десятилетия это станет для нас, для всех, понятно. На этом хочу поблагодарить вас за интересную беседу.
Спасибо вам.
До новых встреч.